Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Марк Гальперин.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Марк, сегодня лады небольшие со связью, так что извините за нас, если будут какие-то технические накладки. У нас, собственно, была тема, о которой мы хотели поговорить в начале, еще вчера, когда собирались к эфиру, о Зеленском и Путине, его предложении, так сказать, встречи в новом формате. И мы к этой теме вернемся, но тут просто как бы череда событий захлестнула нас в связи с этими волнениями в Грузии. И в определенный момент я просто посмотрел тот самый ролик, из-за которого, собственно, это не ролик, а вот это вот минутное выступление этого грузинского журналиста, где он обматерил Путина. И поскольку по совокупности у меня сложилось некое впечатление, то я хотел бы им как раз... Во-первых, сам по себе... Я объясню, почему я, собственно, стал его смотреть. Когда это все произошло, я еще не знал, что он там выразил конкретно, и какими именно словами, там, что он там маму куда посылал. Я подумал, что это какой-то ход, ну, исключительно выгодный Путину. И, так сказать, потому что он как бы снимает все вопросы по отношению к пикировке соперников. Как бы с грузинской стороны своя правда, с российской стороны своя правда. Но когда, так сказать, грузинская сторона выставляет себя в таком неадеквате, я сейчас поясню, в чем состоит неадекват, то как бы остается прилюдно развести руками и сказать, ну вот видите же, ну кто напротив, с кем там говорить, что за люди, что за уроды. И поэтому я, собственно, решил посмотреть ролик, чтобы из первоисточника понять, в чем дело. Первоисточник на меня произвел тяжелое впечатление. Вы знаете, вот первая была буквально первая мысль, которая, так сказать, появилась после этого просмотра, там все занимает минуту, все дело. Это то, что так матерятся чурки. Вот тех, кого мы в Советском Союзе называли чурками, то есть людей, слабо владеющими, во-первых, языком, а во-вторых, ну, с определенными дефектами разума, так сказать, в силу образования, воспитания, там, иной культуры и так далее, которые получили название вот чурок. Вот то, что, так сказать, вот этот вот грузин ругался как чурка, это было первое совершенно и самое яркое впечатление. Особенно яркое потому, что вообще-то у нас Грузия как бы страной чурок не считалась. Их называли там, может быть, черными, кто-то там, кто-то еще какими-то, но вот точно не чурками. То есть они как бы стояли интеллигентно выше. Вот то, что в данном случае представитель полуэлиты, а телевизионные журналисты, особенно ведущие свою программу, это полуэлита, поскольку она оказывает влияние на общественное мнение, вот, опустились вот до такого чурочного уровня. Это, конечно, трагичная ситуация. Я еще к этому добавлю, что, понимаете, российский мат, как и вообще такая вот лексика, скажем так, обсценная, да, в других языках, это очень такое эмоциональное и, я бы сказал, чувственное явление. То есть человек, который матерится, он должен очень хорошо понимать язык и очень хорошо быть в нем ориентироваться для того, чтобы, так сказать, сказать правильные слова, грубо говоря, в правильном месте. Я не имею в виду, так сказать, цензурность этих слов, а правильно построить эти обороты. Поэтому, когда мне попадались иностранцы, которые пытались ругаться матом, я их как бы старался вежливо остановить, не потому, что у меня как бы уши такие чувствительные, что ничего не выносит. Я говорю, понимаешь, ты себя в глупое положение ставишь. Так не говорят. Так не делают. Ты, в общем, показываешь себя, что ты на самом деле не владеешь тем, чем пытаешься, так сказать, сразить. И вот в данном случае это был яркий пример того рода. Ну, вы понимаете, да, что матерная эскапада – это что-то эмоциональное, да, так сказать, человека там пошел. Но когда человек в течение одной минуты читает трудолюбиво эти матерные слова с экрана компьютера, но мало того, что сам текст написанный мог бы быть, грубо говоря, порусифицированный, а не такой чурочный, но и, так сказать, само по себе это все занятие, оно настолько придает какой-то комичный идиотский вид всей этой грузинской истории, И что особенно существенно, что, ну, это бог с ним, если бы это вопрос шел об одном журналисте. Но так или иначе он втянул в это дело всю политическую элиту, потому что она обязана была по этому поводу высказаться. И, в общем-то, она в этом смысле от этих чурок недалеко и ушла. То есть, по совокупности, я хочу сказать, что вот этот вот инцидент, он как бы, как многие яркие события в жизни, он как бы так с полохом осветил реальную проблему Грузии. Это то, что она очень быстро эволюционировала из какого-то такого продвинутого Советской Республики, которая шла впереди, так сказать, союза всего, в какой-то идейный Чуркистан, в котором... Как бы, меня это, честно говоря, поразило. Я вот не ожидал такого резкого перехода, вот, но, тем не менее, вот он случился. Что, собственно, я и хотел донести до наших слушателей. Пожалуйста, Марк.
Да, я бы просто не стал использовать выражение «не разжигает», как говорят, расовую рознь. Оставим это слово. Но, в принципе... Я посмотрел только 20 секунд, и то потому, что мне кто-то в личку сбросил. Как только я первые мотики услышал, я погасил, так что не знаю, чем он там закончил свою тираду. Но я выскажу
не лучше,
свое мнение
начал,
по этому
Марк.
Поводу.
Не лучше, чем начал.
Очень обидно, очень обидно. Да, потому что, безусловно, он не выражает мнение всего грузинского народа, и более того, в те 20 секунд, которые я услышал, он там говорит следующее. Он, конечно же, оскорбляет Путина, это ладно, но он оскорбляет и весь российский народ. Если вы пересмотрите эту тираду, то он задевает всех нас. Вот. Поэтому, если хочешь адресовать реплику конкретному человеку, пожалуйста, но не задевай весь народ. Нету плохих народов. Поэтому здесь я полагаю, что это его выступление не было идеей всего канала «Рустави-2». То есть никто специально не готовил это выступление. Человеку вот этот. Забыл его фамилию, но неважно. Вот, поэтому не нужно приписывать вот всему грузинскому народу, и тем более там правительству, которое на 2 месяца с эфира и, скорее всего, осудят судом. В России его, конечно же, не выдадут, как хотят это сделать парламентарии. Вот, но, скорее всего, наказание будет. Поэтому подчеркну, что это его личное мнение, это не мнение всего грузинского народа, особенно той части, которая симпатизирует оппозиции, знает, что мы здесь боремся, и не все путинисты, не все приверженцы нынешней власти. Поэтому уверен, что сами грузины его пожурят и скажут, что так не делается.
Ну, я лишь хочу сказать, что, как я уже говорил, что если бы, скажем, Путину надо было оказать лучшую поддержку вот внутри Грузии, я бы затруднился сказать, каким еще более лучшим способом это было сделать, чем сделал это вот этот вот журналист.
Сделали я соглашусь, да.
Да, сделал ли он это по собственной глупости, но тогда это не красит всю телевизионную кампанию, в частности оппозиционную, которая является это Рустави-2 и Саакашвили как его духовного патрона. Это раз. Во-вторых, если даже предположить, что он как бы действовал по чьей-то наводке, что мне кажется более естественным, потому что человек, когда он читает с экрана компьютера, значит, этот текст кто-то предварительно написал. Понимаете? Возможно, даже и заплатил за то, чтобы он его произнес. Вот, поэтому, так сказать, интересанты у этого дела вполне могут быть. Но и тот, кто был интересантом, он тоже дурак. Понимаете? Если он относился, конечно, к какой-то грузинской оппозиции там, и так далее, и так далее. То есть это определенным образом, понимаете, алаверды в сторону самой элиты, которая, ну, даже и заказчика. Заказчик, я думаю, это или реально это или Саакашвили, или кто-то из его окружения. Ну, так, по типажу, по характеру действий, по эпатажности. Вот это более-менее в стиле Мишика, вот такого, знаете, которого, так сказать, думает, что он там кого-то там маму послал, так сказать, там в гробу она перевернулась, и это, какой страшный позор, тут просто все, так сказать, расплакались и разрыдались. Может быть, в грузинском менталитете это так, в русском это не так. Это... Поэтому не потому, что мы толерантные такие, а потому, что просто это другая ментальность, нечурочная. Я еще раз извини, Марк, за употребление термина, но я говорю, это не разжигание расовой розни, а с целью понимания уровня, на котором должен быть человек, чтобы находиться вот в плену такого рода действий. Поэтому посмотрим, я не знаю, насчет выражения мнения грузинского народа, всего особенно грузинского народа, это вообще никто не может претендовать. Они разные, так же, как и мы, поэтому говорить о мнении всего русского народа тоже сложно. Поэтому поглядим, конечно, но я повторяю, сама ситуация и роль элиты, она меня несколько поразила в этом деле. И второй сюжет, о котором вот тоже хотели бы сказать, который был, собственно, главным, это суть предложения, которое было сделано, озвучено Зеленским через Facebook, сделано оно Путину. И как бы это ну, некий аналог твиттерной дипломатии Трампа, насколько я понимаю. Смысл предложения в том, что давайте соберемся, так сказать, президенты США, Великобритании, Германии, Франции, России и Украины, и на нем и решим вместе, чей это Крым и кто там воюет на Донбассе. Вот текстуально смысл предложения. Ну, у меня, естественно, есть что сказать по этому поводу, но поскольку я уже по первому вопросу как бы первый высказался, вот хотел предоставить слово Марку, чтобы он тогда сформулировал свою точку зрения.
Нужно сейчас серьезно шагам, которые затрагивают состояние мира и войны. Я думаю, что сейчас у Зеленского совсем другая задача. Ездит в Европу, встречается с лидерами зарубежья. Но, повторяю, распустил Думу, будут новые выборы, протащить, в хорошем смысле протащить, это не ругательное слово, свою партию «Слуга народа», тем, чтобы можно было делать реформы, потому что в настоящее время та Рада, которую он распустил, совершенно не собрание людей, ругали эту Раду и, соответственно, свои усилия на то, чтобы иметь силы для него остановить войну. Не уверен. Местные шаги вместе с другими крупными странами. Ну, хорошо. Что называется, накачать мускулы. Он, конечно же, ходит в спортзал, но я имею в виду другие мускулы. Mm-hmm. Мускулы политические. Mm-hmm. Сделать коррупцию. Много чего нужно сделать. В конце концов, показать украинцам, что не зря его выбрали, что жизнь улучшилась. Потому что сейчас все выкинули из-за того, что реформ не было, люди стали жить хуже, и вот на этой волне просто у Порошенко был антирейтинг, и на этой волне, в отличие от всех партноменклатур, я тебе передам слово по поводу его заявления, но третий раз повторю, что мне кажется, голова у Зеленского болит совсем о другом.
Ну, я думаю, что, конечно, она болит у него в первую очередь о выборах, и он же должен предложить что-то, так сказать, по Донбассу и Крыму. Насколько я понимаю, он хочет повторить еще один раз вот то, что он, так сказать, финт, который он проделал с Порошенко, когда он вызвал его как бы на дебаты на стадион, понимая, что в телестудии, в общем-то, по его эрудиции и компетенции он, скорее всего, проиграет. А на стадионе, как бы, это было уже такое отчасти шоу. Вот, и кроме того, собственно, при его превосходстве там, в первом туре уже как бы серьезных смысл дебатов и не имел большой. Но второй раз нельзя, как говорится, войти в Рубикон. Понимаете, один раз вот провернул такую шутку, второй раз она уже как бы не пройдет даже другим исполнителям. Но, во-первых, Путин не Порошенко. То есть его специально там затащить на какой-то формат с целью там, а слабо тебе это или то, ну не получится. Вообще, сам вообще такой вариант, а слабо тебе там встретиться вот там в таком-то формате, он каким-то пацанством отдает. Ну, по сути дела, он и пацан, вообще-то, ну, в политическом смысле. Вот, поэтому, в общем, для него этот шаг вполне логичный. Может быть, даже он падает на пацанскую натуру там, каких-то достаточно широких слоев украинской общественности, которые так люди в целом, ну, мягко говоря, попроще, чем россияне. Ну, вот. Я думаю, что именно поэтому, кстати, вот этот вот параллельный случай с дебатами, не состоявшимися, и, точнее говоря, телемостом России и Украины, поразил меня не тем, что там возбудили какое-то уголовное преследование, там сразу чуть ли не готовится закрыть канал, якобы он готовился пустить российскую пропаганду. Какую пропаганду, когда еще передачи не было? Да? А то, что абсолютно вся политическая элита Украины, вот Тимошенко, Зеленский, там всякие там Аваковы, Хираковы, понимаешь, в общем, все, кто есть, все единодушно сразу же хором выступили против этого эфира. То есть для них очевидно было, что если эта встреча состоится, там не должны были участвовать политики, а как бы простые вот граждане, насколько так задумывалось, она будет для них заведомо проигрышной. Вот в этом они были абсолютно уверены сразу. То есть вообще вот еще ничего не происходило, ни как тема будет, ни как она организована. Вот для них было ясно, что это проигрыш. Понимаешь? И вот, конечно, такая идейная слабость, она отчасти показывает и ту ситуацию, в которой находится Зеленский, и что он, собственно, может предложить. Ну, по существу, конечно, это предложение вот в таком формате, это такой большой блеф. Потому что понятно, что, во-первых, есть формат Минских соглашений, в которых участвующие стороны, там Украина, ДНР, ЛНР и посредники. Да? Значит, когда он все это выводит на формат некой такой большой шестерки, то получается, что никаких ДНР, ЛНР есть, а, так сказать, Россия должна сразу признать изначально, просто придя на этот формат, что она агрессор, что это все ее ставленники, что там воюют ее вооруженные силы, что она захватила Крым, а пятеро всех тех, которые будут присутствовать на этом формате, они так или иначе выступят в солидарной позиции, фу, какая ты бяка. Ну, кто на такой формат пойдет? С какой смысл и какой целью? Это все равно, что прийти там на международный суд по Боингу, который все равно ничего не докажет, но в который все равно однозначно осудит Россию. Вот. Или там пойти еще, ну, то есть смысловой нагрузки это не имеет, даже не имеет какого-то дискуссионного формата. Поэтому и действие это, по сути дела, понтовое. Вот, так сказать, так, как его можно было понять со стороны Зеленского. Но я уж не, так сказать, опускаю такие мелкие брызги, что когда собирается, предлагается такой, ну, грубо говоря, формат президентов, ну, понятно, там США, Великобритания, Франция, Россия – это великие державы. Так сказать, четверо из пяти постоянных членов ООН. Ну, Германия тоже, в общем-то, по своему экономическому уровню, так сказать, и вообще по своему весу в политической жизни, в связке с Францией она смело может представлять европейское сообщество. Понятно. А Украина тут кто? То есть, грубо говоря, в этой кампании, понимаете, она как бы, пусть на меня не обижаются украинцы, но, как говорится, никто и звать никак. И, так сказать, когда президент вот этого никак, который самому, как говорится, без году неделя, да, говорит, ну-ка, ребята, тут все президенты соберитесь, да куча вокруг круглого стола, я уж так и быть с вами тоже посижу, тут покажу, какой я великий, тут пять президентов всех я тут собрал по своему свистку, И я к ним присоединился еще. Вот мы тут какие крутые, да, на уровне Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, России, Германии, ну и Украины, конечно. Ну, такая же великая держава, что там, блин, говорить. И вот мы тут сейчас будем решать по моей повестке дня, чего это мы должны тут вот дальше, так сказать, на Украине делать. Ну, понимаете, это не то, чтобы какая-то политическая атрофия мозга, это просто, ну... Но человек искренне не въехал в ситуацию, он просто не понимает. И я, кстати, хочу сказать, что этот формат, я больше чем уверен, именно по той причине, которую я только что озвучил, его не поддержит не только Россия, его и все остальные не поддержат. Именно по этой причине. То есть вот просто сказать, а с кем мы тут должны сидеть? Это вот что, вот этот вот клоп вылез, понимаешь, там избрался меньше месяца назад президента, и он будет собирать нас, президентов, для того, чтобы мы его вопрос решали. Он что, охренел, что ли? С горем. Вот. Поэтому, ну, любопытно, конечно, это все показывает, как бы тоже вот полноту, профильность, как бы, этой политики, современный президент. Я от него сильно большого-то и не ожидал. Я ведь, понимаете, всегда выступал за то, чтобы Зеленский был президентом как выбор народа, как результат свободного выбора народа. Вот народ захотел, и он вот такого вот пацана избрал. И пусть он пацанствует в президентстве. Ради бога. Никаких надежд, вы помните, в моей передаче предшествующей избранию, я на него не возлагал, не собирался возлагать, не считал никогда пророссийским кандидатом. Он им не является. И слава тебе, Господи, что не является. Вот. Так что, ну что... Это, конечно, блеф. Но я думаю, что украинский, в этом смысле я согласен с Марком, что украинский назиратель, избиратель, простите, он эту наживку вполне может проглотить. И даже посчитать, что вот тут какой наш парень-то крутой. Вот. Естественно, что это все кончится ничем, вот по двум вышеописанным мной причинам. Но, так сказать, наживка может быть брошена, действительно, может она слугу народа и вытянет куда-то там на более высокое место в этом парламенте, чем он мог быть. А дальше, вот чего он будет делать с этим высоким местом, это вопрос еще открытый. Потому что, исходя вот из тех пацанских представлений о политике, которые он сейчас демонстрирует, ну так на уровне что-то среднее между шоу и, так сказать, там, не знаю, полусерьезным шоу, ну, трудно ожидать, что даже если у него будет какая-то поддержка от слуги народа, она как-то сильно там повлияет на его настроение или, скажем так, его возможности. Посмотрим, посмотрим. Пока, ну, вот, у меня такое ощущение у него. Тебе есть что сказать еще, Марк, или мы к вопросам перейдем?
А есть два момента. Угу. Всех остальных крупных глав крупных держав может пригласить. Дело в том, что на Украину напали. И никакой была права апеллировать, если так можно сказать. Поэтому Украина кричит: меня бьют, помоги, и приглашать. И США, и Великобритания, и Германия, и Франция, и Италия, там, всех подряд. Что касается второго момента, то Украина имеет право более жестко требовать вмешательства. Ну, понятно, Россия. Украина разоружена. Уничтожение или там еще, не знаю, так скажем, все мировое сообщество в лице Великобритании кинул. Это вот... тоже сделали, но они какие-то виловатые. Поэтому Украина по двум причинам права. Так, сейчас мне надо выключить видео, чтобы легче тянуло. Так, я продолжу.
Да, потому что слышно очень плохо, Марк, к сожалению.
Да, пожалуйста. Я сейчас микрофончик еще возьму, чтобы получше был. Секундочку. Так. Прощение. Провайдер перегрызли оптический кабель. Ну ладно, восстановит. Так вот, по второй причине Украина имеет право на то, чтобы ее защищали, поскольку по международному договору все написано, что Великобритания и все остальные, да.
Слушай, ну что со звуком катастрофа какая-то.
Не время еще требовать чего-либо от мирового сообщества со стороны Украины, потому что мировое сообщество серьезно помогало Украине 5 лет, но украинская власть, я не знаю, Порошенковская не смогла доказать мировому сообществу, что деньги идут на реформы. Деньги разворовывались, увеличивался. А ВОЗ и не там. Поэтому сейчас перед Зеленским серьезная задача действительно побороть коррупцию, сказать Европе, США и всем остальным странам, которые субсидируют Украину, помогают ей, то, что деньги идут на благие цели, что реформы идут, и только потом они, что называется, второй транш включат, и, может быть, потом военную какую-то помощь окажут. Но сначала Украине надо продемонстрировать.
Слушайте, ну какая-то катастрофическая история со звуком. Мне очень жаль и наших слушателей, и, в общем, редакцию, потому что, ну, мало что слышно и мало что сводится в какую-то цельную позицию, потому что Марк, в общем, вполне имеет право на выражение своей точки зрения, но для этого как бы должна быть техническая сторона какая-то обеспечена. Поэтому я понимаю, что там, конечно, когда крысы перегрызают оптический кабель, то никто не может здесь быть ответственен за это, ну, во всяком случае, из людей. Может быть, разве что те, кто как бы способствовал появлению этих крысиных поголовий, если такие ответственные найдутся. Но в целом, как бы получается разговор немножко в одни ворота, и мне не очень удобно, потому что позиция Марка, она, в общем, отличается от моей, это видно и вам. Но когда он не может ее, так сказать, цельно донести, чисто по техническим причинам, то как бы, ну...
Ну, давайте я повторю, может быть.
Ну, попробуй, сейчас, Марк.
Без будет. Видео. Ну, коротенько. Значит, украинская сторона должна, во-первых, доказать мировому сообществу, что реформы идут, и тогда ей помогут и материальные, и, может быть, военные части. Это раз. И второе, она, украинская сторона, Украина, имеет право требовать от мирового сообщества защиты, потому что в свое время вот, был подписан договор о ядерном разоружении, Украина его выполнила. Вторая часть договора гласила о том, что мировое сообщество должно защитить Украину в случае нападения. Мировое сообщество в лице Великобритании не защитило. Защитила Украину. Поэтому Украина имеет право требовать, это не зазорно.
Ну, две, так сказать, контрреплики хочу сказать. Первое, это, во-первых, Будапештский меморандум, на который ссылается Марк от 1994 года, он никаких требований по защите Украины кем-либо не выдвигал. Это не договор о ненападении, там союз против России или еще чего-то. Он говорил, что о том, что как бы страны-подписанты этого соглашения гарантируют нынешние границы Украины. Вот о чем был разговор. Дальше, насколько эти договора, так сказать, вообще имеют какое-то право на существование во времени и пространстве, я не хочу сейчас даже открывать эту дискуссию. Хочу напомнить только, что 1975 года аналогичные Хельсинские соглашения в Европе, подписанные чуть ли не всем миром там одновременно, гарантирование незыблемых европейских границ. Ну, как видите, так сказать, что с ними стало там дальше и так далее и тому подобное признание. Поэтому я не оправдываю специально и не, так сказать, защищаю чью-либо позицию. Просто хочу сказать, что Будапештский меморандум – это не акт о ненападении, и никаким, так сказать, защитным свойством он не обладает, как бы этого не хотели там те или иные стороны так его интерпретировать. Ну, гарантировали, обещали, да, держалось какое-то время, это держалось. Потом наступила какая-то другая политическая ситуация, и, в общем, так сказать, это все так же незыблемо, как там, договора каких-то там 18-19 веков, конечно, существовать не будет. Это надо понимать. И второе, это то, что хотя Украина этого страстно хочет, а вот Марк как бы озвучивает эту украинскую позицию, надо понимать, что никто в Европе воевать с Россией за Украину не будет. По целому ряду причин. Вот опять сейчас как бы не время, может быть, их все перечислять. Но я хочу сказать, что и у Франции, и у Германии есть свой исторический опыт на этот счет. И каждый раз этот опыт, когда они организовывали фактически европейское нашествие на Россию, заканчивался для них практически потерей государственности. Практически, потому что там уже дальше воссоздавалось совершенно другое государство, не то, которое шло с войной на Россию. Поэтому я не думаю, что, имея это в исторической памяти, а я достаточно хорошо понимаю в этом смысле и французов, и немцев, что какими бы ни были расклады вокруг Украины, они во всяком случае не примут в этом участие, это точно. Это 100 пудов. Вот просто даже в гадалки не ходи. Кто кому чего не занимай, вот немцы и французы участвовать в войне против России не будут. Поэтому говорить о каких-то военных гарантиях, которых и стороны, которые будут там участвовать в этом, если Украина будет, так сказать, не такой вороватой, как она показала себя за предыдущие 5 лет, это, ну, иллюзия. Такого просто не будет. Такого просто не будет, потому что не будет никогда. Я не знаю, Россия, конечно, должна как-то так очень сильно ослабнуть в результате, может быть, какой-то внутренней гражданской войны или чему-то схожему с эпохой интервенции, понимаете, вот 19-20 годов прошлого века, для того, чтобы кто-то там на это решился. Но организовывать крестовый поход против нее, это точно, во всяком случае, европейское сообщество не будет. Ну, там поляки рвут на себя грудь, но они рвут грудь тоже осторожнее. Это все, так сказать, равно, как и прибалты. Это все призыв большого дяди, типа американцев. Вот мы такие смелые, вы идите и повоюйте за нас тут. А мы вам тоже подсобим чуть-чуть, немножко. Ну, американцы не такие дураки, чтобы в такое дело ввязываться. Поэтому. Вот. Давайте тогда перейдем уж тогда что ли к вопросам, вот, потому что
мне, да, очень, с удовольствием.
Мне очень жаль, что у Марка нет сейчас полноценного участия. Давайте так. Так, можно ли сделать передачу с Марком про Сталина? Будет очень интересно разобрать эту тему, тем более, что Марк очень спокойный и выдержанный собеседник. Ну, пожалуйста, то есть вы, я так понимаю, тот вопрос, который мы с Марком обсуждали, хотели как бы разжевать еще подробнее. Ну, не знаю, что ты думаешь, Марк, на этот счет?
Да, давайте разберем и про Сталина, и про, так скажем, красный откат. Сейчас очень сильны настроения в России о том, чтобы возвратить Советский Союз, какая была бесплатная медицина, Гагарин в космос летал, Сталин там индустриализацию поднял. Вот все это популярно сейчас, и я могу объяснить, почему. Поэтому мы можем действительно целую передачу об этом и ей посвятить,
давайте,
этой теме.
Давайте подумаем над этим, то есть, может быть, действительно проведем такую передачу, если не будет такого актуалитета, как сейчас набрасывается. Был ли действительно расстрелянный список Сталина? Там же есть реальные подписи, разве нет? Это не преступление? Марк, ты ответь, я потом тебя разоблачу.
Я понял. Конечно же, ну уже мы начинаем следующую передачу, затравку такую. Были репрессированы миллионы, убиты тоже миллионы. В свое время Сталин расстрелял главу переписи населения в то время, потому что он показал реальные цифры, и они не соответствовали его представлениям о росте и могуществе страны. Наняли потом другого, так скажем, главы переписной компании, и он показал те результаты, которые от него ожидали. Поэтому погибли миллионы. То, что до нас дошли архивные данные, это, естественно, не все данные. Но вот этот геноцид, который был, начиная с 18 или там 17 года, по, я не знаю, по хрущевскую оттепель, он унес миллионы жизней. Вот это факт.
Ну, хочу сказать, что, во-первых, это далеко не факт, потому что этих миллионов никто действительно не считал, а все это базируется на выкладках типа солженицынских, которые, экстраполируя рост населения, какой бы он должен был быть по его года, по его, как бы, вот, прикидкам, откуда, собственно, пошло-то. Вот, с архипелага ГУЛАГ. Вот когда он взял, так сказать, собственно, некую кривую роста, так сказать, населения в самый удачный для России предвоенный период, перед Первой мировой войной, взял и экстраполировал на будущее. И вот так вот, как будто по прямой, она должна была бы дальше расти, хотя известно, что это никогда так не бывает. Вот, не говоря уже о потерях военных там, и прочих демографических сдвигах по населению и так далее. И в результате вывел такую цифру, что вот между переписью там, такого-то года и переписью там, и той цифры, которую получили методом прямой экстраполяции, получаем разницу, по-моему, 1,060 млн. Вот эти 1,060 млн он записал, так сказать, в жертву советского режима вообще, как бы, вот не конкретизируя. Ну а дальше их надо было чем-то наполнять, и поэтому родились масса демократических сказок, которые нам рассказывали в конце 80-х, там журналы «Огонек» и прочее, в начале 90-х уже дошедшие до власти представители той эпохи, ну, вот, которые начинали, так сказать, рассказывать нам сказки про то, как миллионы там погибли там, погибли сям. На самом деле архивы КГБ были вскрыты все, и я помню активных участников, так сказать, этого дела, которые следы демократического движения, которые ринулись в эти архивы и начали считать, и вышли оттуда, так сказать, в крайне престижном состоянии, потому что миллионов этих жертв не было. Если угодно, я могу поднять там более точную статистику, о чем идет речь, вот именно по вот этим вот архивным данным, но никаких миллионов жертв просто не существовало, во всяком случае, по уничтоженных Сталином. Возвращаясь к расстрельным спискам, значит, я еще раз хочу сказать, что вот это еще одна такая басня той эпохи. И она базируется вот на чем. Когда Сталин выдвинул тезис об усилении классовой борьбы при строительстве социализма, может быть, кстати, оно так и было, я ничего не хочу сказать насчет тезиса. В подкрепление этого тезиса пошли запросы с мест о том, что врагов народа надо вот карать там нещадно и, так сказать, вырубать вот всю эту вредную пользу, которая мешает нам жить и строить светлое будущее. При этом те, кто взялся за это дело, они взялись за это дело достаточно ретиво, вот, в основном первый пол был, по-моему, где-то там или в Сибири, или на Урале, по-моему, там что-то такое. Так сказать, они действительно там подвели под суд огромное количество людей, но дело в том, что тогда в советском уголовном праве существовало две категории наказания. Как бы первая и вторая категория. Ну, например, высшая мера наказания, как расстрел, да, это было по наказанию по первой категории, да, а вот по второй категории высшая мера наказания была высылка за границу, там особо вредного элемента. Я не говорю к тому, что это там надо сравнивать, но, так сказать, вот существовала такая двухпонятийная. И, короче говоря, после того, как эта кампания началась, снизу, то есть вот с ней я имею в виду с уровня республик, областей, так сказать, районов, пошли, как говорится, петиции о том, чтобы центр разрешил им применять вот эту вот самую первую категорию, как говорится, в неограниченных масштабах. Центр это дело, так сказать, противился достаточно долго, ну, долго, я не знаю, там несколько месяцев. А потом в итоге ввел практику, ну, скажем, квот. Что вот вам разрешается не больше, чем там вот, ну, условно говоря, 5000 человек, так сказать, осудить вот по первой категории. Особенно, кстати, большим сторонником подъема этих квот и требований к Москве был Хрущев. И во времена, когда он был на Украине, во времена, когда он возглавлял Московский горком. Поэтому это не расстрельные списки, как сейчас их трактуют вот, демократические баснописцы, о том, что, так сказать, предписывается там Украине расстрелять 5000 человек, вот, а то, мол, так сказать, вас, вы недостаточно там боретесь с врагами народа. А все обстоит ровно наоборот. Это вы можете, не можете осудить более 5000 человек по первой категории, потому что вопрос на это на больше не дает добро вот центр. Поэтому будьте добры, так сказать, удерживаться в этих рамках. Эта практика продолжалась действительно примерно в течение года. во время периода так, той самой ежовщины. Вот. Ну и когда она с ней была, так сказать, закончена, и его сменил Берия, там уже как бы о каких-то расстрельных списках по первой категории уже, в общем, во всяком случае, о квотах на вот этот расстрел речь не шла. Речь шла о выборочных каких-то процессах, которые согласовывались. Но в этом смысле говорить, что там Сталин лично осуждал, кого расстрелять, кого не расстрелять, ну это просто незнание исторического предмета. Так, ну это опять же все к будущей теме. Так, еще вопрос. Почему большинство всегда стремилось эмигрировать на Запад, а не наоборот? Сравните хотя бы, сколько уехало из Восточной Германии в Запад, ну и наоборот, значит, в Восточном блоке хуже было. Марк, пожалуйста, ты скажи, и я скажу.
Ну, конечно, люди едут туда, где хорошо, оттуда, где плохо. Ну и Россия, к сожалению, этим сейчас славится. Огромное количество людей уезжает за границу, молодых, студентов, ну, умных, сильных, тех, кто может поднимать экономику, они уезжают, поднимают ее в другой стране. Потому что у нас плохо. На Украине, к сожалению, тот же самый Зеленский сказал, 5 миллионов уехало. Тоже потому что кризис, тоже потому что плохо. Ну, это очевидная вещь. Я не знаю, что тут прокомментировать.
Ну, я прокомментирую, тем не менее, очевидность. Вы знаете, я когда вот ездил в Германии, особенно в Германии, очень много общался там с нашей эмиграцией, потому что, ну, во-первых, среди них было много слушателей передач на самом деле, поэтому это было как бы первая причина. А вторая – это то, что, ну, как бы завязались какие-то дружеские связи, мы возвращались там, как бы общались вместе. Одно время один из вот этих вот моих слушателей поддерживал параллельный сайт передач на самом деле. Но я что хочу сказать, что подавляющее большинство из тех, кто уехал, да, это не какие-то там молодые таланты, которые не смогли себя реализовать и поэтому поехали как бы искать свою Кремниевую долину. А это, в общем, самая банальная колбасная эмиграция, так называемая колбасная эмиграция. Конечно, там жить как бы гораздо спокойнее по целому ряду причин. Ну, приезжаешь в Германию, там, например, если ты там обустроился, зацепился, а очень многие уехали там по немецкой линии, там по еврейской линии и так далее. Но так или иначе, тебе не оставляют на улице, тебе выдают социальное жилье какое-то. Я подчеркиваю, выдают, да? Оплачивают его, так сказать, тоже там в определенных пределах. Ну, скажем, на семью там двух- или трехкомнатную квартиру можно получить. Вот. То есть это не самые роскошные условия, но это гораздо лучше, чем то, за что здесь можно горбатиться и в реальности ничего не получить. Так или иначе, если, так сказать, даже ты не работаешь, то подохнуть тебе не дадут, ты все равно будешь жить на социале. И по нашим меркам этот социал он весьма приемлемая картина. Понимаете, это не то, чтобы так ты лапу там сосешь. Вот. А в общем-то в скромных обстоятельствах можно жить достаточно неплохо. В общем. По нашим, опять же, нормам. По немецким нормам это может быть не так, а по нашим, в общем, вполне. Вот. И поэтому для очень многих людей это является вполне реальной альтернативой, соблазном не только для нас, для украинцев, для кого угодно. Это на Западе создано в этом смысле, да, при официальные условия жизни. И так было достаточно давно. По целому ряду причин тоже можно анализировать, но это мы уйдем еще, так сказать, более жестокие дебри. На сегодняшний день это, во всяком случае, так. Вот. И поскольку это таким образом происходит, то подавляющее большинство людей, я прекрасно отдаю себе отчет, они не интересуются политикой, какими-то высокими материями, их интересует то, вот, на что они могут там сегодня поесть, пожить, где колбаса, так сказать, лучше, где тебе квартиру дают, а где не дают, где у тебя есть какие-то угрозы существования, а где нет, и исходя из этого выбирают вот свой, как говорится, свой угол. Так что это направление вполне естественное в этом смысле. Тут не надо какую-то особую идею подоплеку искать. Это в первую очередь вот такой вот вариант. Во всяком случае, то, что я видел своими глазами, в частности в Германии. Много ли вы общались с Гарри Каспаровым последние 5 лет? У него очень ультралиберальная позиция. Можно ли сказать, что он думает в интересах России? Например, он считает угрозой Китай, а не НАТО. Пожалуйста, Марк.
Я с Каспаровым не общался, к сожалению, но знаю, что он многое делает. Например, Вильнюсский форум, он проходит 2 раза в год, и этот последний форум собрал то ли три, ну, какое-то очень большое количество. Ну, допустим, 350, я не знаю, могу ошибиться, но намного больше, чем предыдущие. Молодец, если собирает людей, пусть это только общение, пусть там нету каких-то судьбоносных решений на этих форумах, но оппозиция в изгнании работает. Если нельзя собраться в России, ну, реально невозможно собрать 350 делегатов в Москве, просто либо провокацию сделают, либо еще что-нибудь, вот, то пусть собираются, мои друзья поехали туда, так что молодец. Единственное, что у меня как бы, я на другую тему перескакиваю, хотелось бы, чтобы он работал над идеей объединения не просто поговорить, а вот собрать оргкомитет протестных сил, Координационный совет номер 2, как хочешь это назови, для того, чтобы люди не просто говорили, как все плохо или что-нибудь там, как участвовать в выборах или еще что-то, а как поменять власть. Вот на повестке дня у таких людей, как Ходорковский, Каспаров, ну, кто находится за границей, имеют вес, должна быть вот единственная цель. Не как критиковать власть, не как там пытаться что-то подкрутить в этом механизме, а как ее поменять. Пусть копья ломаются, пусть там люди спорят таким способом, сяким, но этот вопрос должен быть на повестке дня. Поэтому, если Гарри Кимович нас услышит, пожалуйста, вот займитесь вот этим вопросом, мы очень вас просим.
Угу. Ну, я хочу сказать со своей стороны, что последние 5 лет я с Гарри не общался. Я даже немного затрудняюсь сказать, когда мы последний раз виделись, в каком именно году. В Национальной ассамблее боюсь вот ошибиться, но думаю, что, может быть, это где-то в районе года 12-го или 13-го. Хочу сказать, что тогда он ультралибералом себя не считал. Он считал себя в Национальной ассамблее центристом. Вот у него такая была точка зрения. Вот, поэтому, так сказать, эволюционировала ли она до какой-то ультралиберальной, я не знаю. Но вот я сейчас последние годы его позицию не отслеживаю, поэтому мне трудно что-то на этот счет сказать. Что касается, значит, пожеланий Марка о том, чтобы он реально способствовал объединению, так сказать, оппозиции, я хочу сказать, что в Гарри, вот в его защиту в данном случае говоря, он, по-моему, эти действия предпринимает непрерывно года с 96-го, когда он впервые там пытался объединиться с Лебедем, потом еще там с кем-то, потом еще какие-то создать формулы. Собственно, Национальная ассамблея, это был один из этих проектов. Вот. Но в силу самых разных причин, ему как бы в руках тех людей, которым он симпатизирует и которым он сам является, удержать этот процесс не удавалось. И поэтому он из него в конечном счете выходил. Отчасти это связано с его собственными личными характеристиками, потому что он, в общем-то, шахматист, шахматы – это игра индивидуальная. И поэтому психологически ему, я думаю, в реале, не на словах, а в реале очень трудно даются какие-то командные решения, так сказать, которые надо принимать, исходя из желания всех участников. Он начинает как-то активно протестовать, он вообще человек такого взрывного темперамента, и это, в общем, не очень хорошо сказывается на коллективной работе. Так что, по-моему, ему этот процесс не очень удается, и поэтому он просто и поэтому выбрал для себя какую-то ту стезю, которую, так сказать, то есть вот такого общения без организационных, что ли, последствий, которая точно будет более, так сказать, спокойной, во всяком случае, более уверенной для него. Что касается угрозы Китая, не НАТО, надо понимать, что, в общем, у него есть определенная поддержка в политических кругах и Соединенных Штатов, и Европы, и он не может считать поэтому участников, собственно, этой НАТО врагами России, потому что тогда непонятно, какова его-то позиция во всем этом деле. Поэтому, ну, как бы остается Китай, вот, но об этом тоже можно говорить отдельно. Понятно, что Китай угрозой России сейчас не является, и вряд ли он будет являться, хоть сколько там не спекулирует это на заселение китайцев на Дальнем Востоке или чего-то еще. Ну, китайцы заселили всю Юго-Восточную Азию, но от этого она не стала китайской. Поэтому ладно, это другая большая тема. В связи с раздуванием СМИ этой истории с Грузией, ожидать ли маленькой победоносной войны с ней для понятия поднятия рейтинга ПУ? Вы знаете, я не думаю, что кто-то поднимет рейтинг на базе войны с Грузией. Вообще ПУ или не ПУ. Грузия, она, вы знаете, в отличие вот от Украины, может быть, там Белоруссии, каких-то других республик, она, в моем понимании, является чем-то вроде известного персонажа, так сказать, советского анекдота про неуловимого Джо. Вот, понимаешь, реально она нафиг никому не нужна. Вот. Там, конечно, теплый климат, мандарины и так далее, но создавать ей какие-то преференциальные условия для того, чтобы, так сказать, дальше тут на тебя наваливалась мафия и вообще требовала от себя каких-то заоблачных категорий жизни, в отличие от всей страны, так как они привыкли в Союз, ну, это совершенно бессмысленная затея. Вот. Что-либо с нее получить и не нужно, и у России достаточно своего. Вот. Поэтому... Я понимаю, что просто воевать там не за что в России, абсолютно не за что. Вот просто никаких перспектив с целью проведения этой войны просто не существует. Это, ее можно, наверное, завоевать, но это брать себе на горб какого-то нахлебника, да нафиг он нужен. Пусть они там вот дальше, так сказать, продолжают свою эволюцию, о которой мы говорили в начале передачи, и как бы радуются ей, если она действительно их радует. Я не думаю, кстати, что и каким-то другим странам она по этой же причине очень сильно нужна. Пожалуйста, Марко, если ты хочешь что-то добавить.
Нет, маленькой победоносной войны с Грузией не будет, потому что как Грузия, так же, как и Украина, озлоблена на Россию, я имею в виду в целом, в массе, народ, они, конечно же, не ассоциируют россиян, русских с Кремлем, но... Они уже ощетинились, поэтому невозможно сейчас напасть на Украину, на Грузию, на прибалтийские три страны. Эти страны очень жестко будут драться, будут за себя, все уже. Никакого нового клочка земли оттуда нельзя будет, ну, что называется, стащить. Поэтому войны будет, не будет именно поэтому, потому что они будут защищать свою землю, просто как, я не знаю, как разъярён, как звери будут. Так что бесполезно туда суваться.
Ну, я лично думаю, что говоря про ощетиненность республик там и тех, и других, надо сказать, что и Россия после, так сказать, на них как бы в значительной своей массе очень сильно ощетинилась. Поэтому сказать, что какие-то сейчас массовые выражения любви там к Прибалтике, Украине или как государственных, я имею в виду, или к Грузии, в России все равно не найти. Поэтому как бы, про ощетительность надо говорить в этом смысле на взаимной основе. А что касается войны, ну, вы знаете, часто тут задавали вопрос, вы что думаете вот на форуме, на наших передачах предыдущих, чтобы вас во Львове с цветами, что ли, встречали? Блин, так нас и в Берлине тоже с цветами не встречали в 1945 году. Ну, вот. И в других прочих городах, ну что, это значило, что надо было, так сказать, прекратить войну и сказать, ой, ну извините, раз вы без цветов, то мы тогда дальше не пойдем. Ну, понимаете, когда существует государственная опасность, ее надо подавлять. И здесь, к сожалению, никакого другого способа нет. Именно так поступают Соединенные Штаты. И, кстати, достаточно далеко от себя. Нам надо в них брать пример не с их слов, а с их дел. Вот. И поэтому я говорю, что в этом смысле никакие военные действия не являются невозможными. Я всегда говорил в своих передачах, еще раз повторю, что военные действия против Украины надо было проводить в 2014 году и в полном масштабе. Вот, в полном масштабе, то есть освобождая территорию всей Украины, так сказать, от Донецка до Львова включительно, в промежутке там, в Одессе, Николаеве и так далее. Мы очень потеряли много из-за этой политической ошибки Путина. Она, возможно, была эта операция тогда и, возможно, сейчас. Ну, возможно, с большими жертвами, с меньшим пониманием, как говорится, и с гораздо большими репутационными потерями, чем это можно было осуществить тогда. Но само по себе это не препятствие. Другое дело, что, возвращаясь к вопросу вот войны Грузии, я еще раз подчеркну, она нафиг никому не нужна. Вот ощетинилась она, не ощетинилась, она просто не нужна. Понимаете, как таковая. Есть настолько много альтернатив и с точки зрения отдыха, и вина, да и вообще чего хочешь. Да пусть они там щетинятся сами на себя, сколько хотят там. Отдыхают, пьют вино, играют в шашки, там, ради бога. Только валите вы к чертовой матери. Их Россия тогда не хотела, когда она их принимала, ее, собственно, уговорили. А уж часто, по-моему, второй раз и уговорить не удастся. Особенно, если она ощетинилась. Я имею в виду Россию, а не Грузию. Так, вопрос. Почему Зеленский до сих пор не увольняет Авакова, Луценко, Климкина, Гройсмана? Он же обещал очистить и создать новую власть. Вообще там через Думу все, через Раду все решается, поэтому как бы пока нет Рады, вряд ли он может это сделать. Пожалуйста, Марк.
Да, я поддержу, конечно же, Луценко и прочее, мягко говоря, не симпатичны Зеленскому и его команде. Но соглашусь, что да, сейчас у него нет рычагов. Тем более, что перед своим уходом Порошенко расставил на ключевые места своих людей, дополнительно, так скажем, расставил. Поэтому у Зеленского очень сложная задача. В начале передачи я говорил, что ему нужно сейчас протащить в парламент, в хорошем смысле, протащить свою партию, и тогда у него появится большинство или коалиция большинства, которая сможет проводить реформы и выкинуть всех вот этих политиков вчерашнего дня.
Так, еще один вопрос. Зачем защищать ШИС? Ну, уберут полигон, там их будут все равно вываливать куда-нибудь, в море, например. Разве это лучше? Вы знаете, я в свое время вообще диссертацию писал по управлению экологией. Поэтому, среди прочего, так сказать, вот глобально в тематике того, о чем говорится. Во-первых, действительно, все равно будут захоранивать не в ШИС, так в другом случае. Но те, кто сейчас выступает против ШИС, они, в общем, преследуют явную идею загнать власть в какой-то такой цукцванг, что ли, как это говорится в шахматной терминологии. То есть, куда ни сходи, все плохо. Вот поэтому, собственно, именно полигон ШИСе, который, грубо говоря, не лучше и не хуже, чем любого другого, вот он в данном случае стал камнем преткновения. Там действительно достаточно далеко и для тех и для других городов, и там говорить об их загрязнении, это, конечно, очень сильно притягивает там за уши, так сказать, проблему. Но на сегодняшний день он стал, так сказать, таким оружием вот, как бы, определенного рода политической игры. А в мусорозахоронение, во-первых, все равно придется делать. Во-вторых, я на самом деле, ну это опять же большая, отдельная большая тема, не уверен, что это самое плохое решение, которое только может быть, вот именно захоранивание мусора. Но об этом как бы вот мы еще поговорим, если опять будет на эту тему. Потому что все эти сжигания там и прочее, они имеют свой, так сказать, достаточно большой негатив, который просто не учитывают те, кто говорят о технологиях переработки мусора. Вот в двух словах так. Пожалуйста, Марк.
Да, но у меня другая точка зрения. Конечно же, власть хочет... Сейчас, секундочку. Конечно же, власть хочет сэкономить на нас. То есть, захоронить отходы – это самое простое, что можно придумать. Чуть посложнее – это мусоросжигательные заводы. Но они загрязняют среду, это плохо. А самое тяжелое и дорогое – это, конечно же, переработка мусора. Собственно, все западные цивилизованные страны этим и занимаются. У них эти заводы чуть ли не в черте города находятся, и там около 3-4% сжигается, все остальное перерабатывается. Никакого вреда экологии не получают. Здесь наши деятели, которые получают Ротенберги, Чайки, вот все эти подряды на мусоропереработку, так скажем, в кавычках, ничего они не перерабатывают, они просто повышают нам вот эти тарифы на вывоз ТБО и прочее. Мы за это все платим, они прибыль себе оставляют, тупо захоранивают эти отходы и засоряют экологию. Вместо того, чтобы эти деньги, которые мы платим, пускать на мусоропереработку. Это вот первая часть, так скажем, моего выступления. А вторая, они еще и зарабатывают на том, что вывозят железнодорожным транспортом из Москвы за 3-9 земель в Архангельскую область, в Котлас, в ШИС, и зарабатывают на перевозке этого мусора. Это полностью идиотизм. Вместо того, чтобы здесь где-то в Подмосковье переработать его нормально, они его куда-то черта на куличке везут, еще с нас берут деньги за то, что вот мы за то, что вот они увозят это. И чем дальше везут, тем больше они зарабатывают. Бред, я не знаю, как это назвать, преступление перед россиянами.
Ну, вы знаете, я просто добавлю к тому, что говорил Марк, что несколько раз мы затрагивали эту мусорную тему. И я, в частности, упоминал о том, что я вот в начале 90-х присутствовал на переговорах о закупки мэрии Москвы, тогда его возглавлял Гавриил Попов, мусоросжигательных заводов во Франции. Мы вместе с ним вот посещали эти заводы и так далее, и так далее. Часть из них была закуплена, часть нет, потому что начались процессы уже против самих мусоросжигательных заводов. Как бы они не той технологии, а есть более прогрессивные и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле такие же заводы, они до сих пор как работают, вот под Парижем так и работают. Ну, я думаю, под Лондоном тоже и так далее. Там есть очень много оттенков в этой мусоросжигательной философии. Вот, что это надо, не надо и так далее. Даже немцы, которые дошли там до какой-то степени перфекционизма в раздельном сборе мусора, у них есть свои претензии тоже к этому всему процессу. Поэтому это очень большой вопрос, что именно сейчас в итоге оказывается лучше. Это действительно очень большая тема. И в кратком ответе на вопрос мы не уложимся, тем более, что у нас уже лимит времени. Вопрос, зачем Платошкин идет в Думу? Там же все равно нет возможностей. С другой стороны, а что кроме выборов? Ну, платят в Думе, слушайте, давайте по-простому говорить. В Думе платят, это хлебная должность, так сказать, там при правильном голосовании порой иногда, так сказать, по некоторым вопросам можно и что-то получить на хвост пушистый. Это бизнес в данном случае, и в Государственной Думе, и в любой другой. Особенно, когда ты идешь с некой политической позиции, якобы как оппозиционер, вот, а потом как-то постепенно эвольвируешь. Вот у нас была передача какая-то с Федоров, да, таким депутатом Государственной Думы, который сейчас как бы такой прямо американцев на куски готов порвать, такой прям, вот, не знаю уж как это назвать, патриот государственный, что ли, наверное, под него он сейчас работает. Он в своей жизни думской, он давно в Думе сидит, чуть не с первого созыва. Он там проделал все виды политических кульбитов, начиная с выбора России, в котором он, например, вначале там оказался, и кончая вот тем, чем он стал сейчас, с массой промежуточных позиций. Поэтому, ну, что вы хотите? Это хлебное место, доходное место. Пожалуйста, Марк, давай у нас потом...
Ну, я не смогу сильно прокомментировать, много рассказать, потому что в другую степь я хочу удалиться. Платошкина нету на улице. И вот он ярко говорит, выступает, но это не политик, который сможет перевернуть, что называется, устои, коррупцию как-то побороть и прочее. Ну вот, политолог ярким идет, КПРФ в его лице приобретает хорошего такого оратора, его слушают, он грамотно говорит, может завлечь, что называется, аудиторию. Но вот у КПРФ не так уж много таких людей ярких, которых она может как вот на щит показать людям и сказать: вот смотрите, какая активная наша партия, я имею в виду КПРФ, и мы за вас боремся. Поэтому он выручает партию, и, может быть, я не знаю, кто ему платит, сама партия, или там он будет получать деньги за то, что там эти 400 тысяч рублей в месяц как зарплата депутату. Но факт тот, что я считаю, что у КПРФ недостаток Платошкиных, и они его должны холить и лелеять, и всяким образом поощрять. Не знаю, может быть, 5-7 человек максимум в партии найдется, кто вот такого же уровня, как Платошкин, может говорить и как-то там политику партии толкать, если говорить жаргонным языком.
Так, ну и последнее. Какого политика 20 века вы считаете самым достойным для подражания? Существует ли политику мира в 21-м? Пожалуйста, Марк.
Очень тяжелый вопрос. Я не могу найти... можно же, наверное, не только, так скажем, советско-российских называть,
конечно,
да?
Конечно.
Много продвинули вперед Рейган и Тэтчер. Я не являюсь их фанатами, но они могли сломать хребет вот тоталитарному Советскому Союзу. Много сделал Горбачев, но ему надо было вовремя уйти, конечно. Он не остановился, пошел вперед и убил свою репутацию. Достаточно много сделал Ельцин. Но среди всех остальных политиков я бы выделил, конечно же, Немцова. молодец, но не смог дойти до конца. Слишком слабое было протестное движение. Все успокоились после 91 года. Казалось, что вот все идет по накатанной. В одиночку, так скажем, никакому Немцову невозможно ничего сделать. Думаю, что можно удаляться вглубь истории, но сказали 20-21 века. Ну, в общем, я несколько фамилий назвал, но я думаю, достаточно.
Понятно. Вы знаете, когда я сравниваю вот сорта вин, допустим, я люблю красные вина, то вот в моем понимании вот есть такой Монблан, как бы, да, Эверест, который представляет собой французские вина. И рядом с ним вот находится масса лимитрофных стран, там Германия, Италия, так сказать, и так далее. Но они по своему уровню, ну, вот настолько ниже, что, ну, как бы их не имеет смысла даже путать в общий рейтинг. Их надо просто там рассматривать отдельно. А остальные там какие-нибудь Чили, Южная Африка, там они где-то вообще там у подножья находятся его. Хотя могут там раздувать щеки, говорить, что у нас там тоже какие-то известные свои марки. Ну, реально, я имею в виду вкусовые качества. Вот что касается той же истории, применимой к политике, есть, конечно, Монблан в лице Сталина. Ну, потому что более крупного, более великого человека за 20 век в истории мировой нет. Исходя из того, что он как бы совершил по самым разным направлениям. Наверное, в тот же ряд можно было бы поставить, но именно ряд, вот как, знаете, некие меньшие вершины по не в качестве примера для подражания, а по значительности, скажем, сделанного. Наверное, Мао Цзэдуна, наверное, Гитлера, Ким Ир Сена, Кастро, безусловно, Фиделя Кастро. Вот. Но из американских президентов мне сложно называть здесь Рузвельта по целому ряду причин. С одной стороны, он и подходит, с другой стороны, не совсем под эту категорию. Ну, причислю все-таки его для справедливости. Ну, а, так сказать, из английских деятелей, по-моему, кроме Черчилля, там никого такого более достойного, во всяком случае, на роль этого кумира нет. Но, повторяю, это все вершины, которые ниже гораздо. Ну, есть, конечно, Ленин как предшественник Сталина, но это его дела остались в большей мере в потенциале. А в целом, конечно, Сталин, так сказать, то, что он смог вывести страну из гражданской войны и вообще там из некого уровня региональных держав, находящихся там на каком-то почетном 15-м месте в мировом рейтинге, в одну из двух мировых сверхдержав, это вообще что-то непостижимое, так сказать, человеческой истории. Ну, на уровне, там, я не знаю, подвигов Александра Македонского, допустим, и так далее, который как бы тоже сумел создать великую державу на несколько тысяч лет назад. Ну, я имею в виду широту его свершений как таковых. Да, и насколько это достойно для подражания, я вообще не думаю, что такие примеры, они могут подражаться. Они могут только оцениваться в истории. Потому что, знаете, взять из себя и вырастить, так сказать, там, нового Сталина или нового Рузвельта или нового, там, я не знаю кого, Тэтчер там и так далее, да, в зависимости от политических предпочтений, изучая, скажем, ее детские годы и думая, что если ты там точно так же себя поведешь, то будешь точно таким же, ну, это не так, это некий политический дар, инструмент для понимание того, каким может быть, каких высот может достичь человеческая натура, если она работает и оказывается в нужное время, в нужном месте. Вот, по-моему, так. Ну что же, уважаемые слушатели, вот Марку и Валерию привет, хороший дуэт у вас, спасибо. Мы уже из всего лимита времени исчерпали. Давайте до скорых встреч на передаче «На самом деле». Мы не знаем еще пока, как именно она пройдет. Тут надо, ведь вы заметили, что у нас технические проблемы. Вот, поэтому мы постараемся их решить, может быть, в ближайшее время, а если не получится, то где-нибудь дней через 10, тогда вернемся к нашей передаче. Следите просто за объявлением редакции. Спасибо вам большое, до свидания.
Всего хорошего. Угу.